Вы знаете, те, которые были вчера на нашем таком вот общении большом в Шарлотт, то, я думаю, мы все еще находимся под таким вот как бы впечатлением действия благодати Божией, когда Господь говорил с нами, работал, да. И вот удивительно, на первый взгляд казалось бы, что собрались, ну, так скажем, наверное, 95-99% это люди верующие, возрожденные, служителя, хористы и так дальше, да. Но когда Господь стал говорить к сердцам, то многие пошли вперед на покаяние. Многие находились на местах, и слезы текли, и совершали молитвы Господу на местах. Нам пришлось еще остаться порядочное время. Были люди, которые после еще хотели поговорить, помолиться тоже, да. И вы знаете, друзья, когда вот видишь все это, вот невольно я так сидел и пришел на память вот один текст. Я бы хотел вместе вот почитать, порассуждать. Это книга пророка Иона, 3 глава. И вот здесь мы читаем удивительные слова с 1 стиха. Написано так. «И было слово Господне к Ионе вторично. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе. И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога, на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого». Вы знаете, знакомая история, мы хорошо ее знаем. Это история о том, как было вот покаяние в таком великом городе. Наверное, это единственное покаяние, записанное на страницах Священного Писания, когда весь город склонился перед Господом, когда весь народ покаялся, да, такого, ну, как бы мы нигде больше как бы не видим, да, такое вот удивительное событие. Но я бы хотел обратить наше внимание, когда вот мы говорим о действии Божьем и о том, кто у нас есть Бог, и о Его любви к нам, людям, да, я бы хотел обратить наше внимание на первый стих вот этой 3 главы. Здесь написано так. «И было слово Господне к Ионе вторично». Я бы хотел обратить наше внимание на вот это слово. Вторично. Кто читает Слово Божие, мы знаем, что было время, когда к Ионе было обращено слово Господне в первый раз. И Господь сказал ему, Иона, встань, и иди в Ниневию и проповедуй. И мы видим, что Иона не послушался. Иона, наоборот, написано, и встал Иона, но пошел не туда, да? А пошел, сел на корабль, купил билет и поплыл в совсем противоположную сторону, Фарсис. И вы знаете, друзья, вот когда читаешь эту историю, то видишь, как Господь поступил с этим человеком. Вот эта великая буря, которая постигла его, да? Великий страх, который напал на всех людей. Не только он, да, а вокруг него столько страдает, да, выбрасывают, ну, груз в море и так дальше, да, столько как бы происходит, да. И в конечном итоге, когда уже вот бросили жребий и выпало, что понятно, что проблема с Ионой, и говорят, ну, говори, в чем дело, да, он рассказал, и говорят, ну, что же нам делать, давайте молиться. И все начали еще молиться, ничто не помогает. И он тогда сам заявляет, говорит, бросьте, говорит, меня в море. И написано, они, знаете, помолились, да, Господу, говорит, не вмени, говорит, нам грех. Это не грех, мы не убиваем его, да, вот такое положение, ну, вот явно, Господи, ты показываешь. И бросили его в море. И написано, повелел Господь вот этой большой рыбе, кит, да, поглотила его. И вот мы видим здесь, когда все это уже как бы кончилось, и вот такое удивительное слово. «И было слово Господне к Ионе вторично». Вот я, знаете, так вот, когда вчера было такое движение, рассуждал так, и думаю, интересно, было слово к Ионе. Но ведь были же в это время и другие пророки. Ну, не выполнил, не сделал. Для него был предоставлен шанс. Это был как тест для него, да? Провалил. не то, да? А, ну, есть же другие люди. В Израиле сколько людей? Да? Послал бы Господь другого человека. Нет. Посмотрите, какая великая милость Божия. Господь обращается, разговаривает с Ионой, и нам написано, второй раз, да, вторично было слово Господне. Вы знаете, я бы хотел сегодня с вами порассуждать о любви и милости нашего Господа по отношению к нам. Вы знаете, вот так вот, если размышлять, вот и вчера даже так вот как-то, знаете, и длинная дорога немножко как-то думал, и где-то свою жизнь тоже перебирал, да, вот удивительно, Библия наполнена примерами, людьми, теми, которым Господь дал что-то второй раз, дал вот этот второй шанс. Вы знаете, вот так вот, когда просматриваешь, вот подумайте об этом, посмотрите, например, Моисей, великий человек, израильский народ, даже сегодняшний день, когда вот разговариваешь с евреями или еще что-то, да, первая личность, за которой они вот говорят, да, если что, это Моисей, да, это действительно великий человек и в глазах всего христианского мира, и в глазах вот иудейского мира, да, и, знаете, вот так вот, если взять и посмотреть, действительно, это был и в глазах Божьих великий человек, потому что, когда мы видим, Господь Иисус перед своей смертью вот преобразился перед учениками, то ему и явился Моисей, мы помним, да, Моисей и Илия. И вот один из, вот был Моисей там тоже. Посмотрите, это очень удивительно. Но вот просматривая жизнь этого человека, я думаю, мы не можем не заметить того момента, когда, помните, вот Моисей, ему Господь предоставил как бы какую-то особую привилегию в его жизни, да. Вот он родился тогда, когда истребляли младенцев, Господь сохранил его жизнь. Господь поместил его во дворце фараона. Господь дал ему возможность получить все образование. Он был назван сыном дочери фараона. И он получил право на наследство, на престол в Египте. Да? И в то время это была практически мировая держава того времени. И вы знаете, при всем этом, вот удивительно, когда мы с вами приходим в книгу «Исход», и нам описывается о том, что произошло после этого, когда Моисею было уже вот 40 лет, да, и мы читаем 11 стих 2 главы «Исход». «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке». Но вы знаете, друзья, это было, ну, что-то в Моисее проснулось, да, вот порыв гнева. И когда он вот это увидел, то он в порыве гнева совершает, ну, самосуд, да, и убивает этого человека. Нам Писание говорит, что Господь пытался разговаривать с израильским народом через Моисея в то время, да, что-то сказать израильскому народу. Но с другой стороны, мы видим, что Господь стал разговаривать в это же время и с Моисеем. И повел его такими обстоятельствами, что 40 лет Моисей находился в пустыне, практически в одиночестве. Да, он женился, у него была семья, но он пас овец, уходил далеко, по много времени оставался сам, да, и жизнь практически в его глазах, скорее всего, пришла к такому заключению, что, ну вот как бы вот это и все. Вот это на этом и конец, да? Но мы видим, Господь делает что-то удивительное. Господь заговорил опять с этим человеком. И когда он прошел далеко, мы знаем эту историю, когда вот этот куст, который горит и не сгорает, и заговорил с ним Господь, и послал его, и этот человек стал вождем израильского народа. И не только вождем. Дорогие братья и сестры, вот подумайте вот о чем, да? Тот человек, который в порыве гнева устроил самосуд, да, стал источником, или через него Господь дал закон, стал законодателем для израильского народа, и не только для израильского народа, а подумайте о том, что практически весь мир по сегодняшний день, все конституции, да, вот так если взять посмотреть, руководствуется чем? законом Моисея. Неудивительно ли? Или посмотрите, например, такой пример. Мы часто вот рассуждаем об этом человеке и в Библии, а его имя употребляется более других имен человеческих, да, Давид. Это же удивительно. Как вот мы любим, вот еще я помню с детства, когда нас учат молодежь, да, нам так легко где-то, ну, знаете, вот прилепиться к этому человеку. Вот все, что мы о нем читаем, да, вот как-то располагает к нему, да, вот мы, как бы, вот, ну, происходит внутренняя какая-то тяга, да, и нам где-то хочется подражать этому человеку, да, нам хочется где-то, ну, вот что-то вот, ну, иметь то, что вот у него где-то это было, да, мы своих детей часто называем, много Давидов в церквах всегда, да. Посмотрите, такой вот интересный такой вот, вот такой характер, да, то, что вот делает Господь. И вдруг мы видим тоже удивительная такая вот глава, это 11 глава 2 книги Царств. И как-то мне пришлось слышать проповедь, и в проповеди один человек сказал, говорит, как бы хотелось, чтобы, говорит, этой главы не было в Библии. Да, написано, что Давид совершил грех. Ведь такой человек, уже царь, да, он царствовал уже 10 лет, уже был царем, да, столько ему Господь дал, и вдруг совершает грех, и притом тяжкий грех, да, совершает блуд, прелюбодеяние, совершает убийство невинного человека, чтобы как-то закрыть свой грех и так далее, да. И вы знаете, когда читаешь это, то я думаю, невольно вот как бы сердце вот, ну, как бы горит, да, думаешь, ну как так, ну как так, да, вот произошло такое в жизни человека. И вы знаете, когда мы смотрим, мы, может быть, как бы, знаете, сегодняшнего так вот, я вот так иногда смотрю на это, думаю, да, вот трудно объяснить даже, трудно объяснить, но Господь дал этому человеку второй шанс. Стал дальше царем, столько псалмов написал, столько благословений дальше в жизни этого человека. Да вот так иногда думаешь, ну как это? Как? Как такое может быть как бы даже? Или помните эту историю тоже нам знакомая, когда мы читаем Луки 15 глава, и мы находим вот эту историю заблудного сына, да? И вот опять, поражайся, да, было предоставлено все. Вырос в доме отца. Все имел, такое благословение, столько милости ему было оказано, да? И вдруг мы читаем, что этот человек поднимается, подходит к отцу и говорит, дай мне мою часть, и мы видим, что он уходит. И он уходит, оскорбляет отца, приносит такую боль, наносит вот рану сердцу, да, позор всему семейству, столько, кажется, вот, знаете, боли, и так дальше, да? Но вот мы читаем удивительно, что пришед в себя, да? Он говорит, встану, пойду. И он говорит, я, говорит, недостоин больше называться сыном. Я не пойду как сын. Я не буду проситься назад. Я просто попрошусь, чтобы, ну, мне, ну, хотя бы можно было заработать на хлеб, да? И нам опять показана такая, знаете, ну, неимоверная картина, да, когда Отец, это прообраз нашего Отца Небесного, Господа нашего, да, встречает его, устраивает для него пир и принимает его, да, дает ему перстень на руку, дает его одежду, облекает его в чистую одежду, да, все забыв, одежда праведности. И вы знаете, когда мы читаем все это, ну, невольно, да, сердце восторгается. И вы знаете, вот в Слове Божьем много таких примеров. Или помните, вот взять апостола Петра. Это один из таких очень удивительных, да, вот учеников нашего Господа. Когда мы читаем, нам, я думаю, каждому очень легко где-то, ну, знаете, вот сравнить себя, да, с ним. Вот смотришь на этого человека, такая ревность в нем, да, такие порывы. С другой стороны, ну, как бы не все так как-то у него получается. Иногда вот он даже говорит что-то, да, и даже с добрым намерением говорит, и не впопад, да. И вот, ну, не знаю, я вот часто читаю, думаю, ну, где-то вот как Петр, да, иногда и доброе что-то хочешь, и даже из доброго плохое выходит, да. Он подходит к Господи, говорит, да не будет с тобой этого, да, вот с такой любовью Господь говорит, отойди, говорит, от меня сатана. Или сидят на вот вечере, да, и опять-таки, знаете, вот все ученики находятся, и у него опять такой порыв, Господь говорит, меня предадут, убьют. Он говорит, Господи, я, говорит, тебя так люблю, я, говорит, на смерть за тобой, да? А Господь ему говорит, Петр, подожди. Вот, говорит, в эту самую ночь еще, говорит, не пропоет, говорит, петух, ты, говорит, трижды отречешься от меня. Дважды не пропоет петух, ты три раза отрекешься. И, знаете, мы видим такое падение. Но, скажем, там, ну что, да, ну отречься Господа, отречься Иисуса. Вот, знаете, так вот иногда вот мы, может быть, не придаем значения, может быть, некоторым деталям, которые мы вот просто прочитываем или еще что-то, но я вот так вот просто думаю, вот если в наше бы время, да, ну сейчас мы в более, так сказать, живем время легкое, а слышишь иногда вот истории о том, как люди во времена гонений, там где-то вот в Советском Союзе, в Китае, в других местах, да, отрекались от Господа, да? И когда нам рассказывают такие истории, аж содрогаешься, да, от этого. Как? Ну уже что? Ну какой грех? Ну упал. Ну отрекся Господа! Отрекся Господа! Как? Это все как бы, да? И вдруг мы видим, Господь встречает его возле костра и говорит ему, три раза. Петр, сколько раз ты отрешься? Три, да? И Господь ему три раза дает перепоручение. Паси овец моих, паси агнцев моих, да? И опять сердце переполняется, думаешь, ну как это может быть? Как это может быть? Знаете, удивительная тоже история. Мы читаем на страницах вот Нового Завета в книге «Деяния святых апостолов». И нам еще тоже описано за одного такого, знаете, удивительного человека, Иоанн Марк. И вот, знаете, тоже удивительно, хотя нельзя сказать, что это был какой-то грех или еще что-то, но мы видим, что с этим человеком произошло тоже такое, что когда вот Варнава и Павел, мы читаем вот в 13 главе «Деяния», были отделены на вот служение благовестия, на миссионерское служение, и они пошли, и взяли они с собой вот этого человека, да, и они прошли буквально короткое расстояние, и оказались они в Памфилии. И вот когда они находились в Памфилии, то там они впервые встретились с трудностями. Они пришли, да, и мы видим, что Павел начинает рассуждать в синагоге, и поднялись иудеи, и выгнали их из Иудеи, подняли восстание. Но не только это, а подняли такое на них восстание, да, что выгнали их из этого города. И вы знаете, когда Иоанн Марк увидел это, то он, ну, так это, знаете, видимо, испугался, да, и написано, он их оставил, повернулся и пошел. И мы видим, что оставил их, знаете, в самый критический момент. Мы читаем дальше, они оттуда пошли, и мы видим, Павла побили камнями, ели живого, да, вынесли, почитая мертвым, за город. И так дальше. Столько у них было переживаний. И вот тогда, когда нужна была поддержка, когда так нужен был этот Иоанн Марк, который не был проповедником, которого не сыпались удары, он не стоял как бы на передовой, да, так хотелось иметь этого человека, который мог бы, ну, просто раны даже перевязать, поддержать, повезти в город, посидеть рядом, поплакать где-то или еще что-то, да. И он просто оставил. И знаете, удивительно, мы приходим в Деяния 15 главу, по прошествии немножко времени, когда вот опять апостол Павел и Варнава собираются идти дальше, опять на миссионерскую вот поездку или миссионерское путешествие, и они выходят. И, значит, ну, ищут, чтобы кого взять в помощники. И мы видим, что Варнава говорит, давай возьмем, говорит, Иоанна Марка. А Павел ни в какую. Нет, говорит, нет, и все. Посмотри, говорит, тогда, когда мы так нуждались, ему дан был шанс, да, и он говорит, он вот так вот поступил, нет. Но, вы знаете, удивительное тоже. Мы проходим какое-то время, и вот мы читаем удивительное такое послание, как часто его называют, «Лебединая песня» апостола Павла, да, последнее послание, которое он написал, второе послание Тимофею. И когда мы, знаете, читаем здесь, и вот уже в последней главе этого второго послания Тимофея в 4 главе, он здесь пишет, да, он говорит, что подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, говорит, знаю, мне теперь готовится венец правды, который даст Господь вот мне, да, и он говорит, а пишет Тимофея, говорит, постарайся прийти ко мне скоро, потому что Демаспас оставил меня, возлюбил нынешний век, пошел в Фессалонику, Крискент, в Галатию, Тит, в Далматию. Один Лука говорит со мной, и он ему, посмотрите, 11 стих, он говорит, Марка, возьми и приведи с собою, он мне нужен для служения. Тот Павел, который когда-то посмотрел на Марка, да, и он говорит, нет, это, говорит, человек, раз нету посвященности, нету у него такого, знаете, решения, что вот действительно идти через трудности за Господом. Да, верующий, все, вот пускай где-то что-то, да. И здесь он уже вот в последних своих словах, он пишет Тимофею, говорит, приведи, говорит, Марка. Он, говорит, мне нужен. И не просто нужен, а нужен для служения, когда я нахожусь в темнице. Приведи, говорит его. Вы знаете, друзья, вот когда просматриваешь все вот эти примеры в Слове Божьем, и, конечно, их больше, можно говорить еще больше, то перед нами невольно вот вырисовывается вот эта чудесная картина милости, любви Божией, когда Господь дает человеку повторный шанс вот в следовании Господа, в служении Ему, да, в том, чтобы что-то делать для Него. И когда вот, вы знаете, мы читаем это, то я думаю, сердца наши преисполнены великой благодарностью. Вот почему я вот об этом говорю. Вчера, когда мы находились тоже на вот этой, на этом общении, на этом служении, да, и было такое действие благодати Божией, и выходили, и смотришь, знаете, подходили и служителя, и хористы, и другие, да, каялись, молились. Некоторые хотели потом еще беседовать, говорить, исповедоваться в чем-то, да. И вот, вы знаете, вот так вот думаешь и поражаешься, думаешь, вот, ну, как велик Господь, да, как велик Господь. Он делает вот такое чудесное в жизни человека. Но вы знаете, друзья, когда мы говорим обо всем этом, вот, иногда невольно приходит нам, может быть, на разум такая мысль, да, о том, что где-то, вот нам даже кажется, Бог более открыт, чем люди. Вот люди иногда не в состоянии где-то забыть, не в состоянии простить, еще что-то, да, а Бог это делает. И вы знаете, у нас иногда закрадываются где-то такие мысли, что это, ну, на самом деле так, ну, так чудно, так прекрасно, да, и может быть, где-то даже такая мысль, что это так просто. Но вы знаете, друзья, когда начинаешь просматривать опять, перебирать вот эти же самые примеры, то очень удивительно, что прежде, чем Господь опять использует кого-то из людей, прежде что Он предоставляет человеку, если так можно прообразно выразиться, да, вторую возможность, второй шанс или еще что-то, да, мы видим, что Господь что-то делает особенное в жизни этих людей. Что-то производит очень серьезное. Я бы хотел, чтобы мы с вами могли посмотреть, да. Вот как важно для нас вот это тоже понять, что ни в коем случае вот не показывает нам Писание, что как бы, знаете, иди и делай, что хочешь, да, потом встал, помолился и все. Падение – это очень серьезно. Это настолько важно каждому из нас осознать, да. И посмотрите, что происходит. Вот мы с вами говорили, например, за Давида. И мы говорим, вот произошел грех у Давида, и восстановил Бог Давида, и дал Господь ему вот эту вторую возможность, и оставался он царем, и столько благословений принес, и столько псалмов написано, и столько в этих псалмов слез, да, вот, которые так близки к нам сегодня, когда мы читаем этот псалом покаяния 50-й, другие псалмы, да, как они дороги нам. Но вы знаете, друзья, вот удивительно, что Господь делает с Давидом, да? Давид вот согрешил, и в псалме покаяния он говорит, что он испытывал большую печаль, да? Он прямо об этом говорит, что говорит, день и ночь вот надо мной тяготела рука твоя. Он прямо говорит, да, он это испытал в своей жизни. Он видел, вот кто вчера был, да, на этом служении, вот такая тема была, да, вот дверь закрылась, да. Он прямо это ощущал в своей жизни. Но жил, как ни в чем не бывал. Вот что удивительно, да? Проходит, да, ведь реально прошло, почти год прошел. Живет Давид, царствует, все идет, все как бы, знаете, вот так на глазах у людей, все нормально, все складывается, царство движется вперед, победу одержали, никаких вроде вот так вот изменений, все, да? Но вдруг раз, и приходит пророк домой к Давиду. Приходит проповедник, приходит пресвитер, да? И начинает разговаривать. Насколько это было серьезно. Но вы знаете, друзья, я думаю, нас, конечно, больше удивляет все-таки то, что Господь дал этому человеку милость. И мы часто говорим, вот так рассуждаем и говорим, но как Давид мог остаться царем? После всего этого, и после того, когда он сам, не кто-то, а сам обнародовал это перед всем Израилем. Сам обнародовал. Это не то, что пророк Нафан пошел и рассказал, да? Он сам встал, он написал псалом, он заставил людей, которые в храме прославляют Господа, выучить этот псалом, петь его, говорить об этом, да? Вот мы когда смотрим на это, и мы думаем, удивительно. Но вы знаете, друзья, я вот как-то рассуждал тоже так и думал, ну вот с одной-то стороны это так, а вот теперь давайте посмотрим в другую сторону. У Давида 4 смерти, 4 сына умерли. И мы, может быть, иногда этому не придаем такого большого значения, но вспомните, когда заболел этот первый сынок, которому имя даже не было дано, родилось дитя от Версавии. И мы видим, что он не ел и не пил. 7 дней находился в посте и в молитве, да, и лежал на лице своем, да, и он умолял Бога об этом дитя. Как ему это дорого было. Или вспомните, когда мы читаем о том, что умирает у него второй сын, умирает Амнон, да, и опять, как Давид оплакивает его. Мы читаем, умирает третий сын, Авессалом. Помните, да, Авессалом, когда вот умер Авессалом, мы помним, что вот это поражение, которое произошло, да, и Давид, вот заходит весь израильский народ, и написано, что были ворота, и над воротами горницы, вернее, города была горница, да, деревянные такие ворота, и Давид находился в этой горнице, да, и он плакал, рыдал, да, вопиял, и он говорит, кто бы дал мне умереть за тебя, сын мой, Авессалом, да? И уже полководец этот Иоав вошел, говорит, что ты делаешь? Ты, говорит, сделал так, что народ, говорит, они как будто постыжены. Не говорит, не как победители, а как будто побежденные. Они, говорит, заходят, опустив головы, говорит, что ты делаешь, да? И вы знаете, вот удивительно мы читаем, например, даже когда Амнон умер, написано, что Давид оплакивал его всю жизнь свою. За Авессалома написано, оплакивал всю жизнь свою, да? И вот уже потом мы видим, Адония умер. Вы знаете, друзья, так вот иногда подумаешь, и вот такие мысли приходят. Думаешь, вот что бы, если бы сегодня вот тебе Господь вот предоставил и сказал, или вот ты должен оставить царство, или твои дети один за одним четверо погибнут. Какой выбор? Какой выбор? Вы знаете, вот так вот иногда подумаешь, думаешь, даже, наверное, и не промелькнет ни одного разу, да, в голове. Да зачем то царство? Зачем тот престол? Да? Дети мои, моя кровинка, мои сыновья. Я почему об этом говорю, друзья? Не так это просто. Не так это просто. Или посмотрите, мы с вами говорим за Моисея. Мы говорим, такой великий человек. И вот Господь допустил его жизни, а эти 40 лет в пустыне... 40 лет в пустыне. Разве это легко? Это подобно какому-то, знаете, заключению, когда человек отдален от общества. Тот, который был на высоте общества. Тот, который имел все в этом обществе. Да? И теперь вот на протяжении 40 лет. Или посмотрите, мы с вами говорили о блудном сыне. казалось, вот какая радость, да, какая любовь отца. Но а просмотреть вот этот период жизни, когда человек дошел, мы отсюда берем иногда и эту фразу, да, до свиного корыта, дошел до самого низа. Тогда, когда он со свиньями, да, находился вместе, желал бы, чтобы взять то, что едят вот свиньи в корыто, да, и ему не разрешали. И он должен был брать, вот, выковыривать корешки где-то. Дойти до самого низа, до такого ужасного состояния. Или посмотрите, друзья, за Петра мы говорим, когда Петр, когда он отрекся от Господа, да, как провести вот это время? Какое вот написано, знаете, так просто сказано, да, что Петр удалился и плакал, ну, знаете, такое слово написано, горько. Как долго, да, пока не воскрес Христос, да, вот эти минуты, вот это переживание, вот эту боль, вот это томление, да, вот это дерзание совести ужасное, которое трудно передать. Чего ты плачешь, Петр, да? Или посмотрите, друзья, мы с вами говорим за Иону. Но обратите внимание, вот эти 3 дня, находясь в пучине морской, да, внутри этого кита. Знаете, много об этом люди рассказывают, пытаются представить, но я думаю, каждый мы понимаем, что это было ужасное переживание, да? И там нам написано, что он воззвал Господу, и когда мы читаем это молитва, да, это вопль. Там не было просто так. И я не думаю, что кто-то сегодня из нас подумал бы о том, что и неплохо бы пережить то, что пережил Иона. Я не думаю, что кто-то так думает, да? Какое тяжелое переживание. Вы знаете, каждого, который Господь где-то мы видим, да, повел особым путем и дал ему вот этот второй шанс, да, вторую возможность или еще что-то, мы видим, что это не произошло просто так. Вы знаете, друзья, я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами обратили внимание вот на что. Да, Господь любит, да, Господь восстанавливает, да, Господь действительно принимает. Господь даже доверяет служение, труд какой-то, в одной мере, в другой или еще что-то, да? Но мы видим, что перед тем, как человек восстановлен Господом, да, что-то должно произойти в его жизни. Грех – это что-то очень серьезное, да? Первое, что нам показывает, это то, что действительно необходимо признать вину свою. Вспомните, когда Господь пришел через пророка Нафана к Давиду разговаривать, и когда ему было сказано, и ему было предоставлено обличение, то посмотрите, что делает Давид. Он сразу произносит вот эту удивительную фразу, да, он говорит, согрешил я, согрешил, да, признание своей вины. Дорогие братья и сестры, я бы хотел сказать, что это очень серьезный шаг в жизни каждого человека. Мы зачастую делаем грехи, и мы находим какую-то, знаете, способность, возможность, еще что-то оправдать свои грехи. И мы говорим, ну, и другой сделал что-то, и тот вот так поступил. Да и, в принципе, это по сравнению с тем даже лучше, или еще что-то, да? И мы каким-то образом пытаемся где-то загладить, или мы говорим, ну, пройдет время, оно забудется, или еще что-то, да? Вот, друзья, вот это реальное сознание греховности, признать свою вину полностью, до конца, не частично, не на условиях, а если то, а если другое или еще что-то, а полностью признать свою вину. Это первое, что необходимо. Второе, что мы находим, это вы знаете, друзья, иногда люди, особенно тогда, когда их прижимает где-то, да, вот, ну, одно дело, когда там сам что-то человек, а другое, когда, ну, грех уже где-то явно, уже на виду, да, подходят люди, говорят человеку, ты согрешил, и зачастую люди иногда говорят, да, я согрешил, ну, извините меня, и так дальше, да, и мы смотрим, ну, вроде бы как бы и да, и вроде бы как бы, ну, действительно человек признал. Но вы знаете, что удивительно? Мы видим тех, кого Господь действительно восстанавливает. Мы видим, что в этих людях происходит еще одна такая важная деталь, да? Происходит после признания вины, или, если можно сказать, после вот этого главного, да, шага, мы видим, происходит вот это глубокое сожаление. Да? Петр заплакал. Горько заплакал. Да? В других местах мы находим, да, у нас сейчас, может быть, нет времени, но вот эти слезы, не просто сказать, да, я виноват. Да, меня прижали, мне показали, вот факты, да, все, да, это я, хорошо, да, ну теперь вы простите, вы же должны принять меня, вы что, да? А где слезы? А где эти слезы? Кто вчера был на служении, да, так удивительно, вот когда стоишь наверху и смотришь, да, вот на зал, и плачут люди. Вот смотришь, да, и столько слез. Все вытираются, все плачут, да, вот это движение. Как важно в нашей жизни, чтобы было не только признание вины, а было глубокое сожаление в том, что я сделал. Я столько принес боли, я так, знаете, опорочил имя Господа, да, я так плохо поступил, да? Как я могу посмотреть в глаза опять Иисусу? Как я могу посмотреть в глаза брату моему, сестре, да? Мы иногда ожидаем взгляд, знаете, с расположением с обратной стороны. А мы иногда забываем о том, что взгляд других людей светлеет тогда, когда мы на них смотрим сквозь слезы. Когда мы в состоянии пролить эти слезы, когда есть вот это сожаление, да, как важно. Вот мы видим, когда Господь кого-то восстанавливает, происходит вот это в жизни людей. Посмотрите дальше, мы находим, это вот его как бы трудно и сформулировать, это покаяние, да, но покаяние в том, что человек оставляет. Вот как часто, да, люди как бы и делают что-то, и признают свою вину, и может быть даже какое-то и сожаление где-то есть, да, но они продолжают делать это то же самое. Я вспоминаю, как-то слышал такой пример, как, знаете, в одном вот поселке, где так вот было не так много людей, небольшая церковь, и у пресвитера местной церкви, ну, так вот кто-то из людей вот в этом же поселке своровал мотоцикл. Ну, был такой, знаете, пожилой человек, смиренный, он пошел что-то поговорить, да, тот отказывается, да что ты там, все, не стал он ничего доказывать, все. Но что удивительно, прошло какое-то время, было вот так вот евангелизационное служение в этом поселке, да, люди приходили, и вышел этот, ну, скажем, вор это, да, вышел и кается, вышел, покаялся, знаете, плачет там, все как бы хорошо. Кончилось служение, он выходит, садится на этот мотоцикл и поехал. Да? Ну, как бы, а где? А где? Если это покаяние, то где плоды этого покаяния? Почему нам говорит, когда, помните, Иоанн Креститель вышел на это служение, он говорит, сотворите достойный плод покаяния. Не просто покаяние, не просто сказать, что я на самом деле виновен, не просто даже, может быть, заплакать там или еще что-то, да, а оставить, исправить, возместить, пойти в обратную сторону, да? Очень интересное вот это само слово «покаяние» в греческом языке дословно переводится «развернуться» под 180 градусов. Взять, развернуться на 180 градусов и пойти. Да вот, когда люди шли куда-то, вот это слово, интересно, когда я еще раньше читал, да очень удивительно. Вот человек идет, например, да, по дороге и спрашивает, да, а где находится вот этот адрес, да? А ему говорят, ну по-нашему мы бы сказали, тебе надо развернуться и идти назад, да? А ему говорили, тебе надо покаяться. И вот там этот адрес, да? То есть полный разворот. Вот шел так, развернулся, пошел вот так. Назад, да? Вот как необходимо это в жизни. И посмотрите, как важно тоже Господь, вот что делает? Господь дает еще после всего вот это время для рассуждения. Мы видим, сколько времени дано было для Моисея, сколько времени дано было для Давида, сколько времени дано было для Ионы, сколько времени дано было для Петра, и так далее, да, мы читаем. Дано время. Человек должен действительно осознать, человек должен прийти в себя. Вы знаете, удивительно, рассматривая все это, мы с вами говорим, Бог делает невероятное. Господь восстанавливает, Господь дает шанс, да, Иона, мы читаем, это вторично заговорил Господь, но мы видим очень удивительно, а что именно такого покаяния мы больше нигде не читаем в Библии, да? Господь использовал этого человека для феноменального действия Божия в жизни людей, когда вся нация, да, весь огромный город пришли, склонились перед Господом. Мы с вами говорим о Петре, да, отрекся от Господа, и вдруг мы видим, Господь восстанавливает, и мы видим, произносится самая сильная проповедь, произнесенная людьми, да, когда образовалась церковь, родилась церковь, сокрушение людей, произносится эта проповедь в городе, где был распят Христос. Какое мужество, какая сила, тут отрекся, да, и здесь он встает в Иерусалиме и говорит, вы руками вот язычников убили, пригвозили его, да. Вы знаете, братья, вот мы, или сестры, мы, может, не обращаем внимания, но это трудно даже себе представить, да, через вот буквально 50 дней после вот того, как вознесся Христос, через вот буквально, скажем там, пару месяцев после его смерти, да, произнести такую проповедь прямо в Иерусалиме. Это, знаете, это неимоверно. Или, например, мы говорим за Давида, да, лучшие псалмы, прекрасные песни, написаны после падения Давида. Моисей, мы уже говорили за него, прекрасный вождь, законодатель, закона Божьего, да, который передал это. Мы, знаете, когда все это читаем, видим, действительно наше сердце наполняется, знаете, великой благодарностью Господу. Господь наш велик, Господь любит нас, Господь прощает, Господь даже идет на то, что восстанавливает нас где-то в каком-то даже служении или еще что-то, да. Но посмотрите, я бы хотел сегодня обратить наше внимание, насколько серьезно греш, вот грех, да? Как серьезен, как страшен грех. И вы знаете, заканчивая, я бы хотел сегодня еще как бы сказать две таких, может быть, мысли. Знаете, сегодня, может быть, кто-то сидит и так вот размышляя об этих примерах и где-то в своем сердце имея тяготение к какому-то греху, может быть, так сидит и думает, ну ничего, я покаюсь. Я вот выйду, покаюсь, и все, да? Но вы знаете, друзья, это не так просто. Вот эти же примеры показывают нам, насколько это серьезно. Это не так просто. Вы знаете, очень удивительно, вчера, когда шло вот это уже движение покаяния, и выходили братья, молились, там пели, да, и один брат вышел, и он напомнил одно слово, которое тоже как бы сильно тронуло меня, да, он сказал такое слово, вот когда Никодим приходил к Господу, и Господь с ним беседовал, он говорит, что мне сделать, чтобы войти в Царствие Божие, да? И Господь ему говорит, должно родиться свыше. И он задает ему вопрос, как и что, да? И там Господь ему произносит удивительную фразу. Он говорит, дух дышит где хочет, и не знаешь, когда приходит и куда уходит. Знаете, не все от нас зависит. Дух дышит. И если Дух касается и дает покаяние, о, это такая милость Божья. Это такая милость Божья. Вы знаете, мне приходилось встречаться с братьями, которые рассказывали, когда они имели возможность находиться возле умирающих людей, которые отошли от Господа, согрешили. И мне пришлось несколько раз слышать такие примеры, когда люди понимают, да, все, умирают, уходят, и они сами говорят, нет покаяния. Трудно это понять, я не могу это объяснить. Но нам Писание говорит, вот когда услышите глас Божий, помните, да, не ожесточите сердец ваших. Нам Писание говорит, нам несколько мест есть, да, что Господь говорит однажды, может быть, второй раз, может быть, третий. И потом отступает Господь. Вы знаете, друзья, не так, оказывается, это все просто. И помните, Давид, мы с вами читаем удивительно, вот во второй книге Царств, когда он заканчивал уже свою жизнь, и когда он много пережил, и пережил эти падения, и так дальше, и он одно понял, и посмотрите, он говорит здесь в 22 главе 2 Царств, с 26 стиха, он взывает, молится Господу и говорит: «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству». Да не даст Господь кому-то из нас сердце допустить такую лукавую мысль и сказать: да, я привязался, мне где-то нравится этот грех, я буду делать, но ничего, я потом покаюсь, я просто встану, выйду перед церковью, вот так вот склонюсь, может быть, не буду говорить даже о грехе, ну ничего, как-то оно все. Нет, друзья, нет. Может быть, этого, если ты так рассуждаешь, никогда и не произойдет. Потому что если ты поступаешь лукаво, написано, и Бог поступает так же с человеку, воздает по лукавству его. Поэтому никогда никто из нас да не поступит, не допустит такой мысли в своем сознании. Ничего, я потом, я просто покаюсь. Да? Грех – это страшное. И если Господь, знаете, дает возможность, призывает кого-то, то мы должны действительно реагировать на это очень и очень серьезно. И последняя мысль. Вы знаете, мы говорим о тех людях, которым Господь дал второй шанс. И мы на них смотрим, и мы удивляемся, и наше сердце поднимается от восторга, и мы явно себя где-то, знаете, но сравним себя с этими людьми, потому что и мы с вами каялись, и не раз, и так далее, да. Но вы знаете, друзья, вот те особенно глубокие, большие падения, которые приводили к таким серьезным последствиям в жизни людей, я бы хотел сказать еще одно, да, гораздо выше есть путь. А это знаете какой? Это путь не падения. И я бы хотел, заканчивая наше служение, прочитать одно место, которое записано в книге Псалмов. Мы находим здесь в 18-м псалме. Давид, вы знаете, молится Господу, и он говорит удивительные слова. Посмотрите, 18-й псалом, 13-й стих, он говорит так. «Кто усмотрит погрешности мои?» «Кто усмотрит погрешности свои?» И стоит вопрос, кто усмотрит? И он дальше говорит: «О тайных моих очисти меня». И обратите внимание, 14 стих. «И от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Дорогие братья и сестры, Господь любит, Господь прощает, Господь восстанавливает. После серьезного пути, о котором мы говорили, когда человек действительно осознает, когда человек сожалеет, когда человек оставляет, когда человек раскаивается, да, Господь действительно дает вот это время обдумать человеку и дает ему возможность на возобновление. Но, дорогие братья и сестры, да, есть еще великий, знаете, такая вот великая милость Божия, проявленная в том, что если мы вот в искренности сердца взываем к Господу, да, Господь нас может вести таким путем, чтобы не упасть, чтобы не упасть. Я бы хотел сейчас, заканчивая наше служение, призвать нас к молитве. Может быть, среди нас находятся те, кому необходимо помолиться молитвой покаяния. Может быть, среди нас есть те, кого Господь сегодня дает эту возможность. Вот этот дух сегодня дышит, он сегодня касается наших сердец. Не будем стесняться, да, будем молиться. И более всего хотел бы призвать те, которых Господь провел до этого времени, чтобы мы могли в искренности, в сердечной молитве обратиться к Господу и попросить Его милости, Его охраны, Его благословения на нас и на наших детей, чтобы Господь удержал нас от падения, чтобы Он сохранил нас от этого, а Ему, нашему Господу, пускай за все несется слава и благодарность за Его любовь и милость к нам. Аминь. Помолимся.